Часть первая. Сечень. Глава первая. Калант, контакт и гроб на колесиках. Колесница судьбы. Совсем недавно. Вызов застал Марио в постели. Разумеется, в постели Марио был не один. Он как раз намеревался разбудить пышку Рину, Пиру, Перину, да ну ее к черту, чтоб поиграть в собачек. Гребаный уником, казалось, прочел мысли хозяина и разразился громом фанфар. Нет, не вызов, сообщение, будь оно трижды неладно. Фанфарами озвучивались приветы из внешнего мира, которые игнорировать себе дороже. Рыча и плюясь, Марио зашлепал к журнальному столику, где разорялся горластый вестник. Рина, Пира, Перина и ухом не повела. Фанфары, сотрясение ложа любви, львиный рык. Ничто не в силах было разбудить красавицу. «Это я ее заездил!» Активируя голосферу, Марио выпятил волосатую грудь и расправил плечи. Получилось круто! Сигнал от патрона пришел в виде рекламного спама. Дальше Марио Сонелли действовал по накатанной схеме, считай, рефлекторно. Конфидент-режим, нырнуть в вирт, побродить минут 10 по новостным коридорам, полюбоваться рекламой бытовых антигравов, умеют, когда захотят. И, наконец, скользнуть взглядом по облупленной стене частных объявлений. Время и место прятались в раздражающем мигании флуоресцентных строк. Шифр примитивный, но если не знать ключа, поди раскали. Заказав билет, Марио прикинул, что на рейс успевает с запасом. И вернулся к идее игры в собачек. Рина Перина пылко отвечала домогательством кавалера. Хотя Марио подозревал, что она по-прежнему спит. Впрочем, это его не смутило. «Пустой рейс? Без пассажира? Какого фага? Гонорар, тю-тю! Что мы забыли на Томузе? Сказано прибыть и ждать. Чего? Из черной дыры света? Дальнейших распоряжений. Гостиница и питание за счет центра. И то хлеб. К хлебу маслица бы. Почему своим ходом? Раз без пассажира проще каждому напрямую лететь. Рейсы на Томус отовсюду есть. Проще, но дольше, с учетом пересадок. А визы, въездные отметки. Томус не кутха задрипанная. У вас, гематров, с этим строго. Визы у нас открыты. Въездные отметки центр обещал организовать сразу по прибытии. Это ж какие концы у центра. Такие вопросы одними деньгами не решаются. Еще как решаются. Только не у гематров. Не нравится мне это, коллеги. Порожняк. Никому не нравится. И спешим, как девка замуж. Нас, похоже, от кого-то спасают. Или прячут. Получить на Томузе левый въезд — это не кот начихал. Вы совершенно правы. Отсюда три вывода. Первый. У центра возникла проблема, связанная с калантами, но не конкретно с нами. Вероятность 83,2%. Второй. Нас выводят из-под удара. Вероятность 79% ровно. Третий. У центра появился партнер с очень большими возможностями. Вероятность 67,4%. А нам-то что теперь делать? Что велят? Если нас спасают, глупо этому мешать. Если всматриваться в бездны космоса, что называется невооруженным глазом, космос выглядит пустым. Хоть на обзорник пялься, хоть через древний иллюминатор, хоть сквозь поляризованный бронеплекс шлема. Да, колючие искорки звезд. Да, сияющие огни светил, что поближе. Раи светлячков, шаровые скопления, подсвеченные ими туманности. Но все это неизмеримо далеко, за сотни и тысячи световых лет. А непосредственно вокруг тебя пустота, которую господа литераторы, имеющие собачий нюх на особ королевской крови, именуют с большой буквы. Вот так. Пустота. Ей без разницы, убить тебя, свести с ума или пропустить, позволить беспрепятственно добраться до места назначения. Ты, дружок, пьешь кофе в баре круизного лайнера, и шансов на благополучное завершение полета уйма, а все равно сосет под ложечкой от равнодушия ее величества пустоты, и кофе встает поперек глотки. Природа не терпит пустоты. Кто это сказал? Человек не терпит равнодушия. Кто сказал? Кто бы ни сказал, если мы с этим согласны, это наши собственные мысли. А если не согласны, то автор сентенции нам и вовсе без разницы. Впрочем, космос кажется пустым лишь для убогого зрения белковых венцов творения. Стоит вооружить глаз мультидиапазонным волновым сканером, а еще лучше — выйти в большое тело Каланта. Марио обожал скользить на грани двух восприятий, находясь под шелухой и над ней одновременно. Реальности волнового тела и галлюцинативного комплекса не желали смешиваться, как вода и масло. Но со временем Марио научился входить в мерцающий режим, где эти реальности накладывались, проступали друг сквозь друга, меняясь местами. Зачем он это делал? Марио Сонелли никогда не задумывался о первопричинах. Спроси его кто-нибудь, баргосец лишь плечами пожал бы. Или процитировал своего внезапно разбогатевшего земляка. «Во-первых, это красиво», — ответил тот, когда у него поинтересовались, зачем он явился на прием к стоматологу в изумрудном смокинге и золотом кис-кисе, усыпанном бриллиантами. Семеро верховых и один бегун пересекали цветущую долину. Сочное разнотравье частицы квантов колыхалось волнами под порывами солнечного ветра. Цветы-метеоры в бескрайних гравитационных полях вспыхивали кармином и бирюзой. Горные пики, вставшие по правую руку, расслаивались ореолами магнитных линий. Над ними нависала облачная гряда газопылевой туманности, подсвеченной квазаром. Фигуры всадников, сотканные из света и соединенные паутиной серебристых нитей, переливались янтарем и перламутром. Копыта коней едва касались земли, что не была землей. Континуум Айкумена гостеприимно распахнулся, и Калант несся в его немыслимую даль, оставляя за собой мерцающий инверсионный след из потревоженного пространства и времени. След истончался, и газ позади. Тревоги и сомнения остались внизу, на покинутой планете, в сброшенном коконе малого тела. Невропаст Сонелли наслаждался полетом, скоростью и ни с чем не сравнимой свободой. Инициирующую сеть он поддерживал рефлекторно, как и координатор-помпелянец, основную. Это не требовало сознательных усилий, и Марио мог целиком отдаться созерцанию пейзажей. Горный хребет окутала рыжеватая дымка. Пронизана восходящими магнитными линиями, она переливалась всеми цветами радуги. Зрелище завораживало. «Эй, вы кто?» Голос был женский. Марио повернул голову и едва не свалился с лошади. Рядом на белой кобыле ехала незнакомая девчонка. В космосе. В, мать его, через три пульсара Каланте. В чужом большом теле.
«Я? Кто я?»
«Да, вы».
«Это ты кто такая?»
«Да как ты смеешь, нахал? Кто вы все такие?» Всадники, ехавшие впереди, придержали лошадей. В глазах у Сонелли потемнело. Окружающий мир сошел с ума, завертелся мигающим калейдоскопом. Галлюцинативный комплекс и волновая реальность сменяли друг друга судорожными рывками, оставляя в сознании лишь гаснущие следы мгновенных статических слепков. Распялен в беззвучном крике рот координатора. Встает на дыбы огненный конь Вехдена. Искажено ужасом лицо техноложца, указующий перст приблудной шлюхи, слепящий поток белизны, устремлен в грудь Вудуни. Пятится чей-то жеребец. Ухмыляется Асланин, вокруг яйцевидной головы нимб, золото и пурпур. Что тут творится? Откуда она взялась?
Я говорил, говорил! Кто вы такие? Где мы? Успокойтесь, успокойтесь, коллеги! «Где все? Валим, валим скорее! Диего, куда вы дели Диего?»
Квантовые волосы Марио встали дыбом. «И Господь прокляни Марио Сонелли, если это была метафора!» Пространство между гематором и помпелианцем замерцало, потекло жидким стеклом. Из него выступила призрачная фигура. Мрачный варвар верхом на ширококосном, мрачней хозяина жеребце. Голову призрака венчала шляпа с пером. Шляпа, который, судя по виду, давно пора было на помойку, выглядела вполне материально и даже не слишком просвечивала. Шляпа и еще длиннющая шпага у левого бедра. Все прочее осталось зыбким. Сквозь конного варвара без проблем просматривался Вехден, судорожно разматывавший поясную веревку, и дальше за ним горы, дымящие лазурью и аквамарином.
«Диего!»
Шлюха бросила кобылу вперед, чудом не выпав из дамского седла. Она намеревалась заключить варвара в объятия. Но призрак растаял в воздухе вместе с конем, когда шлюхе осталась до него жалкая пара метров. «Диего!» В вопле прозвучало такое отчаяние, что в Марио проснулась совесть. «Шлюха!» — грязное обидное словцо. В следующую секунду невропаст Санелли уловил, как опасно вибрируют нити ментальной паутины, связывавшей Калант. «Страх?» «Да, страх, и он грозил перерасти в ужас, в панику». Марио поймал взгляд помпелианца. Слов не требовалось. Все сейчас зависело от них двоих. Только координатор с невропастом в силах удержать сеть, погасить панические вибрации, не дать им войти в резонанс, разрывая в клочья нейроволновую структуру Каланта. «Коллеги, успокойтесь. Феномен уникальный, но я не вижу реальной опасности». Гематор честно пытался помочь, но и он сбился, когда фигуры калантариев замерцали, расслаиваясь и искажаясь. Казалось, калантарии примеряют личины других людей. «Не удержу», — понял Марио. «Еще чуть-чуть и приехали». Титаническими усилиями он давил собственный страх, не давая лаве вырваться наружу, волной кислоты хлынуть в ментальную сеть, разъедая и сжигая хрупкие связи. Тут все и кончилось. Калантарии обрели свой обычный вид. Приблуда рассыпалась роем искрящихся мошек, унеслась прочь, влилась в дымку над горами. А там и дымка убралась, втянулась в ущелье, сгинула. До Тамуза они мчались, как угорелые, прибыв на 5 часов раньше расчетного срока. «Центр?» Марио оскалился в лицо координатору. «Я сам ему позвоню». Если кто-то думал, что финансовая мощь Луки Шармаля, владельца заводов, верфей, звездолетов, остановит Марио, желающего сказать банкиру пару ласковых, этот кто-то плохо знал баргосцев в целом и Марио Сонелли в частности. Зря, что ли? В Каланте Марио связь с центром держал не гематор, как предлагалось вначале, а лично господин Сонелли, и горите вы все огнем. «Уж я ему скажу, я ему скажу!» Кипя от гнева, Марио не отказал себе в удовольствии заказать видеосвязь через гипер за счет вызываемого абонента. Спецканал для форс-мажорных случаев? Отлично! Сейчас он оплюет денежный мешок сверху донизу за его же мешка деньги. Видео через гипер — это вам не в пиццерию Фульчетти сходить. Будет знать в следующий раз. «Если хоть пальцем, — прохрипел Диего, — если они тронули ее хотя бы пальцем...» В кабинете профессора Штильнера стало тесно. За то время, пока банкир Лука Шармаль с несвойственным ему многословием, не смущаясь дороговизной расходов на прямую гиперсвязь, поминутно вставляя в монолог один художественный образ за другим, что свидетельствовало о перевозбуждении, более того, об опасном напряжении психики, пересказывал Мар Яффа историю Каланта Марио Сонелли, пока он ставил в качестве демонстрации запись своей беседы со взбешенным Сонелли, в кабинете успели собраться все. Словно какой-то черт ухватил их за шкирки когтистыми пальцами и выволок из курительной. Диего Пираля, Антона Пшедерецкого, Гиля Фриша. Яффа не мешал им слушать, напротив, сделал звук громче. Над сенсором, включающим конфидент-режим, Яффа задержал палец. Выждал ровно 2,5 секунды, хоть по хронометру сверяй. И убрал руку, так и не коснувшись сенсора. Смысл поведения Алама истолковал бы и гематор, мастер логики, и распоследний варвар. «Я доверяю вам», — говорил Идан Яффе. «Мое доверие имеет разумные пределы, но это доверие, а не суррогат. Я готов делиться всей информацией по интересующему нас вопросу. Вот, смотрите, я уже делюсь, ничего не требуя взамен. Оценили?» И на втором плане, доступном только гематорам или людям, проницательным от природы, «Я ничего не требую взамен, и само это уже является требованием ответных шагов навстречу. Вы хотите защиты бюро? Мало стать полезным, мало даже стать незаменимым. Надо стать своим. Хотя бы пальцем, они горько пожалеют». Рамка погасла. «Возьмите себя в руки». Яффе прервал маэстро на середине угрозы, грозившей стать бесконечной. Резкость, с которой Алам предложил Диего успокоиться, была насквозь искусственной. Яффе даже не попытался придать ей видимость натуральной. В этом крылось отдельное второе дно. Искусственность окрика не вызвала в Пирале ответного бешенства. Зато сам факт одергивания напомнил отставному мастер-сержанту, кто здесь командует.
«Простите», — после долгой паузы сказал Диего Пираль. «Я приношу извинения за недостойное поведение. Я...»
«Извинения приняты», — вновь перебил его Яффе. На этот раз с обычной бесстрастностью. Он знал, чего стоит гордецу публичное унижение, и не хотел продлевать эти муки сверх необходимого.
«Я понимаю ваши чувства. Но если кто-то и пострадал в данном случае, так это Калант Санелли. Еще немного, и они бы все погибли. Паника, разрыв связей, возвращение в малые тела. В отличие от Каланта, Энкарне де Кастельбро никакая опасность не грозила. Это ведь была сеньорита де Кастельбро, или мне следует называть ее сеньорой Пераль?»
Вместо ответа Диего мотнул головой. «Нет, не следует». Это было так по-мальчишески, что Дон Фернан еле слышно фыркнул, тоже, к слову, по-мальчишески. В иной ситуации рука маэстро уже потянулась бы к рапире, а взгляд, устремленный на обидчика, полыхнул бы огнем. Но сейчас оба задиры повели себя наилучшим образом, промолчали, отложили драку на потом. Казалось, строгий учитель держит класс в повиновении, не повышая голоса. И то правда. Яффе в свое время отлично справлялся с эскалонскими сорванцами, которых учил математике. С другими более опасными сорванцами, которых Мар Яффе учил наукам, о которых не знают даже на просвещенном Ларгитасе, он справлялся еще лучше.
«Я жду», — без нажима произнес Алам.
Диего кивнул.
«Да, сеньор полковник».
Маэстро встал у окна, устремив взор на водохранилище. Ближе к берегу, там, где лед был крепок, дети катались на коньках. Дальше рыбачили любители зимней ловли, закаменев над лунками. Серые, синеватые, черные пятна. Пейзаж навевал уныние. Но Диего любовался им так, словно не видел в жизни ничего прекраснее.
«Мы стартовали из бухты прощания. Прошу прощения, сеньор полковник, я начну с самого начала. Так мне будет проще.
Слово за словом, шаг за шагом». Диего Пираль шел по льду, едва намерзшему, хрупкому льду, грозившему обломиться в любой момент, увлечь путника в мертвую стынь. Он выстраивал историю Карни, живой и мертвый, и снова живой, как если бы от связанности повествования зависело воскрешение.
Это было трудно. Маэстро отроду числился в скверных рассказчиках
и благодарил Создателя за то, что его не перебивали. Молчал Гильфриш, оставив попытки дирижировать смыслами чужих реплик. Молчал Дон Фернан, убрав за спину Антона Пшедерецкого, который тоже молчал. Мар Яффе слушал без комментариев. И, о чудо, молчал профессор Штильнер. Лишь в глазах профессора мало-помалу разгорался огонек восторга, а может, безумия. Никто не догадывался, что видит Диего во время своей исповеди. Лед? Рыбаков? Конькобежцев? Нет. Он видел космос, похожий на степь. Марио Сонелли, которого не встречал никогда в жизни. Членов Каланта Сонелли. И до дрожи. До мурашек по хребту ревновал их Карни. Глупо? Да. Беспочвенно? О, да. Но маэстро не мог избавиться от ощущения, что Карни изменила ему с другим Калантом. Черт побери, так и рехнуться недолго. Он цеплялся за нить повествования, выбирался из пучины ревности на поверхность, делал вдох, и все начиналось сначала. Шаг за шагом, слово за словом. Когда он замолчал, повисшая в кабинете пауза была прервана самым невероятным образом. Профессор Штильнер выбрался из-за стола, спотыкаясь, подошел к Диего и двумя руками взял его за грудки, сминая ткань калета.
«Господи, Боже ты мой!»
Ошарашен таким своеобразием, а главное лестным обращением, маэстро простил Штильнеру дурные манеры. Профессор напоминал слабоумного. Он с ритмичностью механизма встряхивал Пираля, словно ждал, что в карманах эскалонца зазвенят монеты. Губы Адольфа Фридриховича тряслись. На подбородок стекла липкая струйка слюны.
«Боже ж ты мой!»
Встряхивание наскучило Диего. Он положил ладони поверх кулаков Штильнера и крепко сжал пальцы, останавливая профессора.
«Это же контакт, голубчик, вы меня понимаете?»
«Нет», — ответил честный маэстро.
Это контакт, прямой контакт.
Вы уверены? Спросил Яффе.
Да, 1000 раз да. Это не просто контакт. Это инициатива с той стороны.
Не плюйтесь, попросил Диего.
Это контакт. Она идет нам навстречу.
Карни?
Да какая Карни? При чем здесь ваша Карни?
Я бы попросил.
Кто она такая? Это Карни.
Диего усилил хватку. Он чувствовал, как под его пальцами сминаются кулаки Штильнера. Слышал, как похрустывают суставы. Ощущал, как ногти впиваются в чужую кожу.
«Извините», — опомнился профессор. «Голубчик, простите меня ради всего святого. Забылся, увлекся. Ну, конечно же, Карни, в первую очередь Карни. Хватит, вы меня изувечите. Да Карни, без нее никак. Это правда, клянусь». Я только сейчас понял, что без нее ничего не получится.
Освободившись, Штильнер с резвостью же ребенка отпрыгнул назад.
Честное слово, ваша драгоценная Карни — залог успеха. Господа, это контакт.
Рой запомнил Калант в определенной конфигурации. Теперь он любой Калант со Сланиным пытается достроить до привычного варианта. 2 пассажира — Энкарна де Кастельбро и Диего Пераль. Этот вариант он считает естественным, здоровым.
Рой как бы лечит ущербные каланты, восстанавливает, намекая на сотрудничество.
По Инкарне у Роя максимум информации, по вам, сеньор Пераль, минимум.
Я бы сказал, что Карни — орган контакта. Вы только не убивайте меня сразу, голубчик, я вам еще пригожусь.
Он нам еще пригодится, — веско подтвердил Марьяффе.
Мар Фриш, эту партию вы выиграли.
Бюро обеспечит вашему протеже полную и всестороннюю защиту. Вы добились своего. Можете не переживать за сеньора Пераля.
Что за ерунда, изумился маэстро. При чем здесь Фриш? Что он выиграл?
Тебя, подсказал внутренний голос. И захихикал довольной удачной шуткой.
Тебя, дурачок. Тебя, солдатик. Че-че-че, бя-бя-бя.
Я понимаю. Удивление, написанное на лице Диего, Яффе проигнорировал. Алам по-прежнему обращался к Фришу и только к Фришу, как гематор к гематору. «Что, моего слова вам недостаточно? Вам нужны гарантии?» Гиль Фриш медленно кивнул.
«Хорошо, я дам вам гарантии».
Яффе протянул руки к сенсорной панели, укрепленной под рамкой гиперсвязи. Пальцы его вспорхнули над сенсорами и упали стаей на добычу, набирая сложную комбинацию. Диего эта комбинация не говорила ровным счетом ничего. Глянув на Пшедерецкого, а затем на профессора, маэстро ясно увидел, что и для них, людей, искушенных в чудесах прогресса, плоть от плоти цивилизованной айкумены, многоступенчатые пассажи Яффе, тайна за 7 печатями. Пшедерецкий хмурил брови, словно пытаясь отыскать систему в финтах умелого противника. Штильнер весь подался вперед, облизывая губы. Похоже, он уже отыскал систему. И она выглядела бредом сумасшедшего. Так или иначе, рамка откликнулась. В ней появилось плоское изображение, от которого у Диего голова пошла кругом, а к горлу подкатила тошнота. Хитро заверченный лабиринт в сине-зеленых тонах. Спирали, круги, дуги, сверкающие точки, цифры, знаки. Он быстро отвернулся. Не хватало еще стравить под ноги честной компании. Мир замедлял вращение, желудок успокаивался. У стола тяжело дышали Пшедерецкий и Штильнер. Им тоже досталось. Оба гематра наклонились над рамкой. Судя по всему, ни Фриш, ни Яффе не испытывали ни малейших неудобств. Лабиринт вздрагивал, проворачивался, проваливался внутрь себя, вновь разворачивался панорамой.
«Хватит», — сказал Мар Фриш. «Этого мне достаточно.
Лучший мой прогноз составлял 62% от того, что вы обеспечили и подтвердили. Не хочу быть должником, Маралам. К рассказу сеньора Пирали я добавляю следующее». Он перешел с унилингвы на язык неизвестный Диего, гортанный, щелкающий, с множеством твердых согласных. Говоря, Фриш внимательно следил за реакцией Идана Яффе. Что он читал на этом каменном лице, бог весть, но, кажется, Мар Фриш остался доволен результатом.
«Значит, пассажир после первого же вылета автоматически становится калантарием?»
С невинным видом переспросил Штильнер. Профессор напоминал кота, укравшего горшок сметаны. Он сиял и лоснился.
«И после этого способен оказать сопротивление помпелианцу, затеявшему клеймение?
как и любой другой калантарий. Сегодня день открытий, господа. В частности, вы открыли, что ваш покорный слуга недурно владеет лошон-гематор. Моя жена была гематрийкой, помните? Если вы хотели избавить скромного ученого от перенасыщения информацией, вы не преуспели.
Марфриш,
Яффе по-прежнему вел диалог исключительно с Сарасцем. Выпад профессора не достиг цели. Если бывший учитель математики и логики и огорчился утечкой ценной информации, то он ничем не выдал своего огорчения.
Я благодарен вам за предоставленные сведения.
Вы позволите один вопрос личного характера? Гильфриш очень ненатурально пожал плечами.
Я знаю ваш вопрос, мар Яффе. Вы хотите спросить, понимаю ли я, к каким последствиям это может привести?
Да, понимаю.
Нет, Марфриш, я понимаю, что вы понимаете и так далее. Меня интересует другое.
Вы предоставили мне серьезнейший аргумент для торга с Великой Помпилией. Подчеркиваю, для торга на самом высоком уровне. Я очень нуждаюсь в аргументах такого рода. И я не верю, что вы так поступили лишь от того, что не хотите быть моим должником. Иначе мне придется усомниться в вашем умении считать.
Это оскорбление, сказал себе маэстро.
Это смертельное оскорбление для Гематра. Яффе ведет опасную игру. Фриш — союзник. Без веской причины не следует испытывать его терпение.
Итак, Марфриш, вы дали мне то, в чем я нуждаюсь. Теперь мой вопрос. В чем нуждаетесь вы? Говорите и получите.
Финальная реплика Алама прозвучала по-царски.
«Мне нужен мой калант», — без колебаний ответил Гильфриш. «Мой калант в полном составе. Вам он нужен не меньше, но у нас разные мотивы. На фоне договоренности с Великой Помпилией, в чем бы они ни выражались, возвращение Пробуса с Якатлем будет выглядеть мелочью, не заслуживающей внимания. Верните их, мар Яффе, и мы будем в расчете».
Фриш обернулся к маэстро.
«С вами, сеньор Пераль, мы уже в расчете».
«Жизнь за жизнь?» — тихо спросил Диего.
«Жизнь за жизнь. А дальше?» «Если что, обращайтесь. Я всегда к вашим услугам».
Марфриш дергал лицом, словно страдая от нервного тика, корчил удивительные гримасы, краснел от напряжения.
«Господи!» — внезапно сообразил маэстро.
«Святой Господь! Он же хочет улыбнуться! Он хочет!» У него не получается, но он ломится в эту стену, рискуя расшибить себе голову. И все из-за одной жалкой улыбки. А как бы выглядел я, пытаясь в уме рассчитать маршрут туристического звездолета?
«Это делается так», — Яффе улыбнулся.
«Я вас потом научу, Марфриш. Извините, меня вызывают». Поднеся коммуникатор к уху, как если бы разговор шел по древнему мобильному телефону, Яффе с минуту выслушивал доклад невидимого собеседника. Затем отдал краткие распоряжения на том языке, который Штильнер назвал лошон-гематор, и прервал связь.
«Их вывозят, господа», — объявил Алам.
«Вывозят Сечине на Октуберан».
«Кого?»
— вырвалось у профессора.
«Спурия Децима Пробуса и Якатля Течли. Помпелианцы уже выехали в космопорт».
Фриш оставил попытки справиться с улыбкой. «Зря. Если бы он умел, он бы вздохнул».
«Значит, все зря. Мы опоздали».
«Отчего же?» Яффе пожал плечами не в пример лучше, чем его сарасец. «Я уже отдал все необходимые распоряжения». Диего ясно представил отряд боевиков. Люди в масках, верхом на злых лошадях. Почему верхом? Останавливают карету. Почему карету? С помпелианцами и их пленниками. Стрельба в воздух, звенят шпаги. Горлу Пробуса приставили кинжал. Якатль блаженно ухмыляется, нырнув под днище кареты.
«Ничего подобного!» — прервал Яффе фантазии маэстро.
«Сеньор Пераль, ваша мимика чрезвычайно выразительна. Повторяю, никаких головорезов, налетов, криминала. Оставим все это для пьес вашего гениального отца. Я лишь велел сделать один анонимный звонок, и все».